Глава 9. Нежить. Кусты сомкнулись вокруг Кирби, когда тот выскользнул из дома через заднюю дверь. Конечно, за выходами из дома тщательно следили, но детектив был уверен, что скроется от чужих взоров среди кустов. Вынырнув из колючих зарослей, он укрылся под сенью деревьев и, двигаясь от ствола к стволу, быстро пересек сад, перебежал через лужайку, а потом спрятался в густых тенях стены, пробираясь к маленькой двери, через которую он и Глория попали на территорию усадьбы. На востоке небо стало бледнеть. Приближался рассвет, но звезды все еще сверкали на темных небесах. Ориентируясь по ним, детектив начал пробираться через лес в указанном Корвеллом направлении. Двигался он очень осторожно, так как за любым стволом мог прятаться индус-сектант. Детектив ступал как можно тише. Все его чувства были на пределе, и ему повезло. С сектантами он так и не столкнулся. Вскоре впереди показался темный силуэт дома Уорбертона. Стараясь держаться в гуще кустов, Кирби стал обходить дом по кругу в поисках входа. В высоких окнах не было даже отцвета огня. Казалось, дом был пуст и простоял так уже много лет. Но Фомум, умирая, тоже говорил об этом доме. Вскоре Кирби обнаружил незаколоченное окно подвала. Детектив не без труда открыл ставни. Стекло оказалось грязным, и рассмотреть сквозь него ничего было нельзя. Но где-то в глубине дома мелькали синие огоньки. По крайней мере, так показалось Кирби. Открыв окно, детектив пролез внутрь, спрыгнув на грязный каменный пол. Он пригнулся, стиснув пистолет в кулаке, готовый отразить неожиданное нападение. Что-то хрустнуло под ногой детектива, и он догадался, что находится в угольном подвале, помещении, куда загружали уголь. Осторожно, словно слепой, выставив вперед левую руку, Кирби сделал несколько шагов и наткнулся на стену, а, проведя рукой вдоль нее, нащупал косяк деревянной двери. Чуть приоткрыв ее, сделав небольшую щель, детектив осторожно заглянул в подвал, и перед ним открылась удивительная сцена. Стены подвала были каменными, словно у древнего склепа. Факела, установленные в железных кольцах, зацементированных в стену, горели оранжевым огнем, и отблески пламени сверкали на голых спинах, плечах и коленях толпы головорезов. За ними Кирби увидел огромное, напоминающее трон кресло из черного дерева. На нем восседала худая фигура в полупрозрачных одеждах — Кхемса. При виде предводителя сектантов глаза Кирби полыхнули огнем, и он непроизвольно, словно дикий зверь, зарычал. А потом он остановился, словно в один миг превратился в глыбу льда. Перед троном предводителя дьявольского культа стояла Глория. Девушку держали два здоровенных индуса, и она, безуспешно пытаясь вырваться, извивалась в их руках, отчаянно боролась, пытаясь освободиться. Ее черные кудри разметались по голым плечам. Выругавшись, Кирби наблюдал, как негодяи сорвали с пленной блузку из мягкой тонкой ткани, и теперь белая девушка, обнаженная, стояла перед толпой безжалостных индусов, которые буквально пожирали ее взглядами. Рывком распахнув дверь, Кирби ворвался в комнату, размахивая незаряженным пистолетом. «Всем оставаться на местах!» — заорал он, нацелив пистолет на главаря индусов так, чтобы все видели. «Отпустите девушку, черти черномазые!» Глория через плечо посмотрела на детектива, продемонстрировав ему свою обнаженную грудь. Индусы тоже повернулись в его сторону. Казалось, еще чуть-чуть, и они бросятся на Кирби — Детектив видел, как напряглись их мускулы, готовясь к схватке. Единственное, что не давало им сорваться с места — пистолет в руке Кирби. Человек на троне взмахнул рукой, приказывая всем замереть, а потом, словно облизываясь от предвкушения чего-то ужасного, провел языком по губам. Это напоминало сцену какой-то ужасной мелодрамы, замороженную сцену, запечатленную фотоаппаратом. Долгое напряженное мгновение. Кирби первым нарушил тишину, весело заливисто рассмеявшись. Свободной рукой, вытащив из кармана нефритовую шкатулку, детектив высоко поднял ее над головой так, чтобы ее видели все собравшиеся в подвале. «Вы можете забрать свои алые слезы», — объявил он. «Отпустите девушку и дайте нам уйти». И, не ожидая ответа, детектив шагнул вперед, оказавшись лицом к лицу со своими врагами. «Пропустите белого человека», — приказал Кхемса тихим шепотом. Голос у него был высокий, шипящий, от которого у детектива мурашки по коже побежали. Индусы расступились перед ирландцем, словно воды Красного моря перед израильтянами. Даже не взглянув ни направо, ни налево, детектив широким шагом подошел к креслу, так напоминающему трон. Встал рядом с ним, не сводя взгляда от красных горящих глаз предводителя индусов. И тогда повелитель фигов вытянул в его сторону руку, больше похожую на длань мумии. «Отдай мне драгоценности!» «Не так быстро!» — отрезал Кирби. «Как я знаю, ты не склонен держать данное слово!» Кхемса обратил свой зловещий взгляд на двух индусов, которые держали Глорию. «Отпустите женщину!» — прошипел он. Здоровенные индусы неохотно отпустили девушку, и та бросилась к Кирби. Детектив одним быстрым движением убрал ее себе за спину. «А теперь мы выйдем отсюда через парадный вход», объявил Кирби тоном, не терпящим никаких возражений. «Твои люди могут последовать за нами на расстоянии. Когда мы доберемся до ворот особняка Корвелла, я положу нефритовую шкатулку на дорогу, а потом мы запрем ворота, и твои люди принесут тебе слезы. Можешь оставить их себе». «Хорошо. Я согласен на твои условия», объявил предводитель сектантов. Кирби развернулся, устремившись к выходу. «Держитесь, скоро все закончится», шепнул девушке детектив. И тут неожиданно прозвучал новый приказ Кхемсы: «Схватить их!» И головорезы-фанатики разом всей толпой бросились на детектива и его спутницу. Первому из нападавших Кирби врезал ногой в лицо, второму ударил в лицо стальным стволом пистолета, а потом чьи-то пальцы железной хваткой впились в его одежду, разрывая ее в куски крепкими, как сталь, когтями. Детектив рванулся вперед и, выхватив свой охотничий нож из ножен, приставил острый, как бритва, клинок к горлу предводителя фанатиков. «Назад! Бурые дьяволы!» — проревел Кирби. «Держитесь подальше, или я перережу горло вашему вожаку!» Индусы замерли, рыча, неуверенные в том, что предпринять дальше. «Я ожидал какого-то подвоха», — прорычал Кирби. Кхемса сидел молча, совершенно неподвижно. Взгляд его замер, уставившись в пустоту. И тогда детектив, чтобы прервать затянувшуюся паузу, рванул покрывало одежд предводителя фанатиков. А когда те пали, открылся ужас. Глория безумно завопила, и Кирби только и смог что глубоко вздохнуть. Вместе с одеждой слетела часть маски, скрывавшей истинное лицо Кхемсы. И теперь Кирби увидел, что перед ним не живой человек, а человекообразное существо с сохшим черепом, в глубоких глазницах которого горело два колдовских огня. Высушенная плоть, старая серая кожа, местами отвалившиеся и открывшиеся черные гнилые, шероховатые кости, бесцветные клыки. Горло настолько тонкое, что через кожу папирус можно было разглядеть кости позвоночника. Только глаза этой твари были по-настоящему живыми. И Кирби в этот момент понял, перед ними истинный основатель культа, тот самый Кхемса, который создал его много сотен лет назад. В своем нечестивом желании вернуть себе колдовские драгоценные камни, черный маг победил даже саму смерть. Мумия уставилась на детектива. «Ты узрел то, чего не должен был видеть ни один белый человек. И ты еще жив!» Зловещим голосом прошептала колдовская тварь. А потом оживший мертвец обратился к толпе своих последователей. «Схватите его! Его нож не причинит вреда тому, кто умер много веков назад!»